Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Виноват, не виноват. Дело историка Юрия Дмитриева. Пандемия харассмента. Российские соцсети захлестнула новая волна обвинений в сексуальных домогательствах. Ценности только традиционные. В России предлагают запретить не только однополые браки, но и замену записи о половой принадлежности в документах. Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Артур Давлетшин расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Хабаровске, куда взамен арестованного губернатора Сергея Фургала Путин отправил депутата Госдумы Михаила Дегтярева, продолжаются протесты. А в минувшие выходные недовольных жителей Хабаровского края поддержали во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. Поскольку акции не были согласованы с местными властями, нескольких активистов задержали. В других регионах также задерживали и наказывали участников протестных акций. В Амурской области, например, задержали 11 наиболее активных участников бунта против невыплаты зарплат на предприятии «Газпрома». Суд в Петербурге арестовал на 15-20 суток двух активистов за баннер с надписью «Меняй власть, а не Конституцию», растянутый на Невском проспекте. А в Москве за пикет против поправок, ограничивающих права людей, сменивших пол, на 14 суток арестовали трансгендерную женщину. Задержанную на тех же пикетах журналистку Милу Земцову 2 дня продержали в полиции и потом оштрафовали на 20 тысяч рублей. Госдума завершила весеннюю сессию. Парламент выслушал отчет премьера Мишустина о работе правительства. Среди прочего, он пообещал россиянам кэшбэк от 5 до 15 тысяч рублей за поездки по России. Но для этого надо купить тур и оплатить его картой МИР. Депутаты признали отчуждение территории России и призывы к нему экстремизмом. Ввели 3-дневное голосование на выборах и референдумах. Приняли закон о патриотическом воспитании в школе, запретили кальяны в ресторанах, признали криптовалюту платежным средством, но расплачиваться ею запретили. В свою очередь Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность 6 американских и 1 британской неправительственных организаций, защищающих права последователей китайского религиозного движения «Фалуньгун». В Китае его запретили еще в 1999 году. Теперь защитники последователей этого движения стали представлять угрозу безопасности России. Алексей Навальный заявил о ликвидации фонда борьбы с коррупцией и намерении открыть новую организацию, поскольку счета ФБК, равно как и личные счета Навального и Любови Соболь, заблокированы. Это следствие решения суда о выплате 88 миллионов рублей в пользу компании «Московский школьник», связанной с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным. В одном из расследований ФБК рассказал о вспышке дизентерии в московских детских учреждениях, обслуживаемых этой компанией. В ответ на сообщение о закрытии фонда Пригожин заявил, что поручил перевести 1 миллион рублей со своего личного счета Алексею Навальному в качестве пожертвования для попавшего в беду блогера. ФБК отослал деньги обратно. А Навальному тем временем предъявили обвинение в клевете на ветерана, засветившегося в рекламном ролике о голосовании по поправкам к Конституции.
Ну а в среду на этой неделе суд в Петрозаводске приговорил главу Карельского мемориала, историка и краеведа Юрия Дмитриева, к 3,5 годам колонии. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, но оправдали по обвинениям в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Дело, которое рассматривалось за закрытыми дверями, многие правозащитники считают сфабрикованным, рассказывает Иван Воронин.
Суд назначил 3,5 года колонии при минимально возможных по этой статье 12 годах. Прокуратура просила 15. Это уже второе дело против Юрия Дмитриева. Первое возбудили в декабре 2016 года после анонимной жалобы в полицию, что незаконно. Тогда из почти 200 фотографий приемной дочери, обнаруженных при обыске у него дома, выбрали 9. 2 экспертизы признали их порнографией, 3-я возразила. Психиатрическая экспертиза не выявила у Дмитриева признаков аномалии сексуальности, а суд оправдал. Апелляцию на первый приговор подала родная бабушка приемной дочери Дмитриева и новое заявление о преступлении. Историк якобы трогал промежности девочки, и это вылилось в суицидальные наклонности. Дмитриев объяснялся, что проверял сухость одежды дочери, которая в то время болела энурезом. Справка из республиканской больницы подшита к делу. Защита подозревает, что на девочку давили. Те же подозрения у лингвистов, изучивших протоколы ее допроса у следователя и психолога. Девочка и ее бабушка резко оборвали общение с родной взрослой дочерью Дмитриева. Депрессивных или невротических переживаний у ребенка не обнаружили и во время повторной психологической экспертизы. Дмитриев по-прежнему отрицает вину.
Тот человек очень выдержанный, еще раз говорю, он уверен и знает, что он невиновен, поэтому реакции никакой не было. На этот стадии он мне сказал: Виктор Михайлович, спасибо.
Коллеги Юрия Дмитриева по мемориалу признали историка политзаключенным, а дело против него – местью за обнародование фактов о преступлениях сталинского режима. Дмитриев обнаружил самое массовое место захоронения репрессированных в Карелии – урочище Сандармох. Продолжал заниматься списками жертв большого террора. Их количество власти предпочли бы скрыть, уверены правозащитники. На свободу с учетом отбытого во время следствия Дмитриев выйдет в ноябре.
Приговор Юрию Дмитриеву, который, кстати, еще не вступил в законную силу, вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, дали почти по отсиженному, да еще и по статье, по которой 12 лет минимальное наказание, то есть почти в 4 раза ниже низшего предела, что в современных российских реалиях выглядит как оправдание. С другой стороны, само обвинение, насильственные действия сексуального характера по отношению к ребенку настолько липкое и гадкое, а подробности дела, которое слушалось в закрытом режиме, не раскрывают, что находятся и те, кто рассуждает в духе «не бывает дыма без огня». Примерно то же говорят и некоторые пользователи соцсетей, где прокатилась новая волна обвинений в сексуальных домогательствах. Твиттер так буквально накрыло. Пользовательницы и пользователи, в основном из медийной сферы, массово рассказывают о домогательствах и насилии со стороны мужчин, которые работали или работают в российских средствах массовой информации. А буквально накануне этого выпуска, 22 июля, новое откровение о члене клуба «Что, где, когда», рассказывает Иван Воронин.
Полез целоваться, трогал за ягодицу, звал к себе домой. Эта журналистка издания «The Bell» Екатерина Аренина описывает происходившее с ней, когда ей было 15, а член клуба «Что, где, когда» Михаил Скипский преподавал у нее географию и вел тренировки по «Что, где, когда».
Я точно знаю, что я не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное и заходило куда дальше. Часть из этих людей – мои знакомые. Но если они захотят, они сами расскажут свои истории.
И действительно, в реплаях уже с десяток аналогичных обвинений. Михаил Скипский не стал их комментировать. Его коллеги указали на срок давности событий и обвинили девушек в желании хайпануть. Заявления о систематических домогательствах и хроническом сексизме весной этого года зазвучали в академической среде. Пожаловались, в том числе неанонимно, студентки и выпускницы филологического факультета МГУ. Их коллеги по университету опубликовали открытое письмо, потребовав создать механизмы защиты от домогательств со стороны преподавателей.
Несмотря на то, что подавляющее большинство студентов уже достигло возраста сексуального согласия, такого рода отношения преподавателей и студентов создают серьезную почву для манипуляций. Отношения, в основе которых лежит страх перед авторитетным преподавателем или боязнь лишиться места на факультете только потому, что преподаватель не примет отказ, нельзя назвать добровольными. Преподаватели значительно старше студентов, они занимают позицию власти, часто являются авторитетными учеными. Таким людям практически невозможно отказать, учитывая их статус, возраст и возможности.
Декан филфака МГУ заявил РИА Новости, что никаких разбирательств на факультете не будет, мол, это отношение двух взрослых людей. Открытое письмо против харассмента в высшей школе опубликовали в СПбГУ, напомнив об уголовном деле против доцента этого вуза Олега Соколова. Его судят за убийство своей девушки и бывшей студентки Анастасии Ещенко. В России одним из крупнейших скандалов, связанных с обвинением в домогательствах, стала история депутата Госдумы Леонида Слуцкого. После жалоб журналисток из парламентского пула комиссия Госдумы не нашла нарушения поведенческих норм. Ряд изданий тогда объявили бойкот парламенту, о котором потом забыли. Фамилия депутата стала нарицательной, цитаты мемами, на том и разошлись. Год назад Международная организация труда приняла конвенцию об искоренении насилия и домогательства в сфере труда. Тогда в Женеве делегаты из России воздержались от голосования по конвенции, мол, обязательства по ней сформулированы расплывчато и некорректно, даже выходят за рамки сферы труда. Ратифицировать документ тоже не стали.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России Ирина Горшкова. Здравствуйте, Ирина. Говорить мы будем о харассменте. Но сначала давайте определимся с понятиями. Что такое сексуальные домогательства, вот этот самый харассмент? Кого это касается, как это проявляется?
Но в репортаже прозвучала информация о том, что в прошлом году Международная организация труда на своей ежегодной конференции приняла новую конвенцию, конвенция об искоренении насилия домогательств в сфере труда. И там дается определение насилию и домогательствам как неприемлемые практики и поведения, которые наносят сексуальный, экономический, психологический и прочий вред пострадавшим. Поэтому, отталкиваясь от этого определения, можно...
Но это очень широкое определение.
Это широкое
получается.
Определение, и речь идет в этой конвенции не только о сексуальных домогательствах. Сексуальное домогательство – это всего лишь один из видов насилия в сфере труда. И надо сказать, что я бы порекомендовала всем, кто пытается внедрять сейчас какие-то новые нормативы, этические комиссии создавать, обратиться к этим документам и конвенции, и сопровождающие рекомендации 206, они переведены на русский язык, где можно найти очень много мер, которые следует предпринять, прежде всего, работодателям, для того, чтобы профилактировать насилие, домогательства, чтобы искоренять, если такое выявляется, и каким образом можно оказывать помощь пострадавшим.
Хорошо. Ну вот поясните, пожалуйста, тем, кто еще не успел ознакомиться с текстом конвенции, рекомендации, вот это под номером 206, как вы сказали. Я специально повторяю, вдруг кто-то захочет посмотреть.
Конвенция 190, рекомендация 206.
Да. Что же, ну вот на примере, что будет расценено как домогательство.
Но это...
Помимо вот каких-то вербальных буквально проявлений.
Это может быть и вербальное, это может быть и физические прикосновения, это может быть даже неприемлемая атмосфера на рабочем месте, это общение между коллегами, такое общение, которое может быть неприятно для свидетелей, да, для женщин, которые
или
просто
мужчин.
Могут услышать, или мужчин. Да.
Ну, то есть, можно ли говорить, что, например, если две коллеги на работе достаточно в обеденный перерыв или просто где-то между делом обсуждают нижнее белье или еще какие-то там вещи, касающиеся женской телесности, а это услышал коллега-мужчина, то он это может расценивать как домогательство и оскорбиться. Или если два каких-то коллеги, неважно какого пола, между собой друг другу рассказывают какие-то анекдоты, которые могут показаться сальными или скабрезными тому, кто это слышит, это тоже домогательство по отношению к нему.
Ну, насчет нижнего белья, где трудно сказать, насколько это может травмировать мужчин психологически. Ну, конечно, нежелательно женщинам такое обсуждать. Все-таки...
На работе.
На работе, да. Все-таки в определении, которое я так в общем дала, очень важный указан момент в том, что это то, что наносит вред, да, там, человеку, который...
Эмоциональный.
Да, может быть эмоциональный вред. Конечно, вот у нас такая история есть от члена нашей комиссии, который рассказывает, как она в лифте вместе с коллегой, уже такой возрастной, просто спускалась с какого-то там высокого этажа на нижний этаж, и коллеги-мужчины в их присутствии, на них не обращая внимания, рассматривали, ну, там, или пентхаус, или плейбой, и, ну, как бы очень веселились по этому поводу, но ясно было, что они рассматривают обнаженных женщин, и для женщин, которые были свидетельницами, на них это даже не было направлено, это было неприемлемо, и это то, что неприемлемо и не должно быть в ситуации работы.
Я хочу понять масштабы проблемы. Когда готовилась к этой программе, посмотрела, вот как раз на сайте Конфедерации труда России были выложены результаты исследования, проводили 2 года назад его, вы совместно с Высшей школой экономики и Центром социально-трудовых прав. И по итогам этого исследования объявлялось, что по меньшей мере 30% всех работающих, работоспособных, ну, в общем, когда-либо работавших граждан России сталкивались с сексуальными домогательствами. А потом это комментировал еще и профессор, сотрудник из Высшей школы экономики, который тоже участвовал в этом исследовании, говорил, что эта цифра не отражает реальности, что на самом деле это вообще сплошь и рядом, и может быть чуть ли не до 50%, а то и больше доходить. Люди об этом не рассказывают. Так действительно так? Действительно все настолько запущено?
Очень сложно говорить о масштабе, поскольку это такая латентная проблема. И как и домашнее насилие, например, для того, чтобы измерить масштабы там, и характер проблем, нужен очень чувствительный инструментарий. И то исследование, о котором вы говорите, это там скорее был обзор некоторых исследований, которые были проведены академическими структурами, которые, так сказать, там более-менее выдержанной выборкой. И да, получалось по тем исследованиям, там институт социологии, кажется, Высшая школа экономики, я сейчас не могу точно воспроизвести, но, по крайней мере, это те исследователи, которым можно было доверять. Да, там цифры назывались такие, но чем более детально мы задаем вопросы, когда мы предлагаем вот такую батарею вариантов, которые, согласно той же конвенции, будет оцениваться как неприемлемое поведение, тем эта цифра будет возрастать. Если мы будем спрашивать, просто сталкивались ли вы с сексуальными домогательствами, а если еще мы употребим слово «харассмент», то, конечно, и этим ограничимся, то, конечно, эти цифры, ну, скажем так, как говорят социологи, ну, покажут нам что-то на уровне тренда, да, но не покажут нам реальную картину. Поэтому это очень важная задача, вы очень важную тему подняли, провести качественное, количественное исследование, которое бы нам показало, насколько серьезна эта проблема, как, впрочем, во всем мире.
А это правда, что есть сферы деятельности, где вот эти вот харассмент и такой флирт через край, то, что называют, это нормальное, естественное течение, ну, не знаю, жизни и вещей. Что-то говорят, что театральная сфера, медиасфера, вообще весь шоу-бизнес, это строится вот на этом, и там к этому все относятся достаточно спокойно и ровно, но до тех пор, пока вдруг опять, ну, не появится где-то чьи-то признания и заявления или разоблачения.
Ну, вы почти перечислили все те сферы, наряду еще со здравоохранением, да, сферы развлечений, удаленная работа, которые в рекомендации конвенции уже упомянуты, указываются как сферы, где наибольшее число может быть вот этих неприемлемых практик. Конечно, это не есть нормально. То есть это нормализуется теми, у кого есть власть, у кого есть привилегии, или кто вообще не готов критически отнестись к этим привилегиям, которые рассматриваются как саморазумеющиеся. И общество пронизано вот этими предрассудками, что если женщина говорит «нет», это еще может быть, это не «нет», и можно продолжать настаивать на ухаживаниях, на так называемом флирте. Но и мужчинам, и женщинам, женщинам нужно смелее говорить «нет», а мужчинам нужно привыкать к тому, что «нет» — это значит «нет».
А правда, что страдают именно женщины чаще всего? Потому что вот и по логике вещей есть коллективы, которые сплошняком состоят из женщин. И я несколько раз со стороны просто наблюдала, когда в каком-нибудь суде или в школе повышенное внимание, весь женский коллектив, и, может быть, в какой-то мере даже не совсем здоровое, проявляет к сотрудникам мужского пола. Или они не жалуются? Почему все время говорят «женщина, женщина, женщина»?
Ну, почему говорят? Потому что это касается больше женщин. Но, возвращаясь, опять же, к конвенции, от нее не могу уйти, потому что я была участницей разработки этого документа на самом последнем этапе, и передо мной были все эти дискуссии. В конвенции упоминается то, что женщины несоразмеримо чаще страдают от этих, так сказать, неприемлемых форм. Однако это касается и мужчин, особенно тех мужчин, которые, может быть, вот не соответствуют таким вот нормативным представлениям, как должен выглядеть мужчина, да, или как он должен себя вести, даже оставляя за рамками все проблемы, связанные с ЛГБТ. То есть просто если вот мужчина, вот он какой-нибудь такой полный, добрый, там в очках, вот, как не соответствует вот этим стандартам мужественности, он тоже может быть объектом и насмешек, и мобинга.
Что такое мобинг?
Мобинг – это когда вот группа, вот коллектив, может быть, женский, там вот единственный мужчина, и, может быть, у него нету такой как бы серьезной позиции, какой-то на начальной позиции он находится, и вот он каким-то образом оказывается объектом даже не какого-то сексуального интереса, а просто даже игнорирования. Да, может быть, он вот такой мальчик на побегушках, и над ним или за его спиной смеются над ним, и он каким-то образом это может узнать, или он получает письма, потому что онлайн преследование тоже очень, кстати говоря, стала актуальная тема вот в условиях пандемии, с этим очень многие сталкиваются, опять же, чаще женщины, и часто с этим сталкиваются журналистки. Вот, но возвращаясь к этому образу вот мужчины, который не соответствует вот этим идеалам мускулинности, там, накаченности и чего-то, какой-то решительности, таким же прекрасным образом может оказаться объектом насилия, домогательств, и конвенция не сосредотачивается только на женщин. Она подчеркивает, что вот, да, включая гендерное насилие, насилие на гендерной почве, но это касается не только женщин, это может касаться и мигрантов, именно потому что они мигранты, над ними могут издеваться.
То есть это вообще дискриминация в принципе?
Всех. Всех. Всех, кого можно. Это может быть объектом какого-то неприязненного отношения, например, женщину, которая несколько детей, да, и она может доставлять некое неудобство в коллективе из-за того, что приходится каким-то образом за нее выполнять работу, и она может быть объектом тоже неприязненного, повторяю, отношений и прочее, прочее.
Ну, в общем, да, я уже поняла, что конвенция достаточно широко эту проблему трактует, но почему же в основном все сосредотачиваются люди именно на сексуальных домогательствах?
Ну, это такая на поверхности, это скандал. Скандальная тема, да, она вызывает интерес, но и не только у нас, и надо сказать, что эта тема, например, в Соединенных Штатах закон против именно сексуального домогательства был принят еще в 60-е годы, надо сказать, что в Российской Федерации...
Такого закона нет.
Такого закона нету, да, есть 133-я статья Уголовного кодекса, которая фактически неприменима, но надо сказать, что РСФСР еще в начале 20-х годов одна из первых стран, которая приняла закон, что-то наподобие противодействия сексуальному домогательству со стороны начальства. Причем это надо сказать, что это всего лишь один из видов. Это вот вертикальное домогательство, так называемая услуга за услугу. Но в конвенции, опять же, покрывается широкий спектр. И вот говорил корреспондент Иван Воронин, вспоминал и университетские истории, и когда преподаватель или преподавательница, может быть, применяет какие-то формы поведения, неприменимые по отношению к студенту, это тоже история конвенции, потому что человек осуществляет на своем рабочем месте действия в отношении третьих лиц. Равно как и третьи лица также могут быть их действия направлены на человека, который находится на работе. Мы часто знаем из новостей, что нападают на медицинских работников, например. И это тоже история, которая покрывается конвенцией. Но это вопрос к работодателю. Работодатели должны беспокоиться о том, чтобы такие вещи не происходили на работе. Это, конечно, серьезная задача перед ними стоит.
Ну а как вот тут беспокоиться, если нет вообще никаких реальных механизмов, именно законодательных? То есть можно, конечно, создавать какие-то внутренние кодексы, вот как недавно это сделала «Новая газета», да. Я знаю, «Международная гора» тоже какой-то кодекс свой вела, ну, этический. Кстати, на «Радио Свобода» тоже есть правила корпоративной этики, где эти случаи представлены. Но это не закон.
Ну, почему это незаконно? Это, ну, как бы, нет, это не имеет, говорю, что это юридической незакон... силы.
Да, да. Это же не законы, с которыми ты потом можешь пойти и что-то предъявлять, и жаловаться, и добиваться. А кроме всего прочего, бывает ситуация достаточно распространенная. И вот эти случаи последние это показывают, когда слово против слова. То есть выключается презумпция невиновности, и там остаются просто люди. Один говорит, что вот меня домогались, другой говорит, что нет, не домогались или ничего не говорит. И дальше уже вот как с этим разбираться?
Ну, чем хорошо то, что вот эта конвенция была принята. Да, возвращаюсь.
Дает рецепты.
К этому документу. Как должно, как бы, вот что должно последовать после того, как эта конвенция принята? Мы должны добиваться, чтобы государство, правительство ратифицировало эту конвенцию. Я, кстати, хочу поправить вот сообщение тоже Ивана, что год назад правительство воздержалось, и работодатели, там три голоса у каждой страны есть, работодатели и правительство воздержались от того, чтобы сказать «нет», я бы сказала так, а профсоюзы сказали «да». То есть Российская Федерация одним из голосов поддержала конвенцию, а каждый голос учитывался. Вот и большинством голосов была принята конвенция. Нам нужно добиваться, чтобы правительство ратифицировало эту конвенцию. Что значит ратифицировало? Это значит, в течение года должно произойти, правительство должно, ну, государство должно внести изменения в законодательство, которые создадут вот такую юридическую основу для того, чтобы можно было преследовать тех, кто вот представляет из себя социальное зло.
Но или защищать тех, кто стал жертвой.
Совершенно верно.
Мне больше вот такая,
совершенно верно. Совершенно верно. Но в этом, в этих изменениях должно подразумеваться прежде всего ответственность работодателя. То есть работодатель должен будет разработать систему мер, которые могут включать, опять же, обращаю слушателей к рекомендации 206, потому что этих мер очень много, это целый комплекс. Но как минимум должны быть такие элементы. Нужно разработать политику, да, и объявить о неприемлемости и разных форм насилия, не ограничиться только вот этим сексуальным, сексуализированным представлениями, приставаниями, извините. Должно пройти вот, мониторинг тех рисков, с которыми могут столкнуться сотрудники. Да, вот, много вот, прозрачные двери, да, когда журналисты оказываются на выезде, с чем они могут столкнуться, вот там в кабинет со Слуцкого. То есть нужно вот эти все риски проработать и продумать, какие могут быть меры минимизации этих рисков. И, конечно, нужно сотрудников, когда они приходят на работу, нужно обучать, информировать и объяснять им права и ответственность каждой стороны.
А у профсоюзов есть какие-то рекомендации в этом смысле для работодателей, для работников? Ну, все-таки как делать, как создавать какие-то комиссии специальные, еще что-то, для того, чтобы реализовывать эту конвенцию?
Но это очень хороший вопрос, и мы...
Либо работодатель должен... Ну, вы представляете, я не знаю, может быть, не очень хороший пример, но вот какой-нибудь там завод трубопрокатный, да, ну, предположим, там все вдохновились. Но как они понятия не имеют, какие... Ну что, то есть мы вроде как бы хотим, чтобы нашу буфетчицу Люсю не харасили во время обеденного перерыва. Но не понимаем, что делать. Вот где это можно посмотреть, есть наработки?
Ну, это очень хороший вопрос. Посмотреть, какие уже существуют. Я, да, еще хотела дополнить, что не обязательно ждать даже ратификации конвенции, то есть можно делать на локальном уровне и вместе с профсоюзом, вместе с организациями работников вот прорабатывать эти риски. Да, вот известно, что вот буфетчица Люся, да, вполне возможно, что вот ее каким-то образом там домогаются, ей неприятно это может быть, надо в этом убедиться. То есть еще какие-то риски, которые, ну, мне сложно предположить, но работники знают, и вместе с работодателем в рамках коллективных переговоров эти темы, включать коллективные переговоры и вместе разрабатывать эти меры, уже такой опыт существует. Это совершенно не абсолютные новости.
Не дойдет ли это тогда до абсурда, когда просто побоятся открыть дверь, пропустить кого-то, там, неважно, женщину или мужчину, или подать пальто, или поднести сумку. Вот об этом же постоянно говорят, что как это так? Что же это будет за мир такой, когда люди будут бояться улыбнуться просто в адрес там, коллеги по работе?
Ну, я не знаю насчет улыбки, но... Конечно, ясно, что вот для мужчин это немножко новый мир наступает, что нужно вот критически посмотреть на свое поведение и, может быть, не делать лишний раз того, что может быть неверно истолковано. Но, может быть, это такая какая-то историческая справедливость, потому что женщины всю жизнь живут, оглядываясь. Да? Когда они входят в лифт, они должны 100 раз подумать. Вот я сейчас поеду домой, я поеду сама без, не на такси, но тоже я должна буду быть внимательна. То есть у меня как бы скоро наступит комендантский час. То есть мы живем в этом мире с оглядкой, чтобы мы вроде бы как лишнего не сделали. Но, может быть, сейчас вот мужчинам тоже придется посмотреть на свое поведение, чтобы их не обвинили в том, что это совершенно неуместные замечания, что, может быть, лишний раз не надо подчеркивать красоту женщины на работе, потому что это может быть истолковано, что вот это некое украшение
как
на работе, а не профессионалка.
Угу. Да, спасибо большое. Ирина Горшкова, ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России, отвечала на мои вопросы о харассменте в студии «Радио Свобода». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Российские сенаторы озаботились защитой традиционных ценностей, как тому учит новая Конституция. В Госдуму на прошлой неделе внесли большой пакет поправок в Семейный кодекс и ряду сопутствующих ему законов. Его подготовила группа членов Совета Федерации во главе с Еленой Борисовной Мизулиной, известной своими особенными законодательными инициативами. Помимо новых правил работы органов опеки, изъятия детей из семьи, вот эти самые поправки вводят запрет на однополые браки и замену записи о половой принадлежности в документах. Это вызвало волну критики со стороны представителей ЛГБТ-сообщества. Тех, кто выходил на одиночные пикеты, выступая против законопроекта, разгоняла полиция, рассказывает Иван Воронин.
У Государственной Думы в Москве задержали 1,5 десятка человек, из которых только один успел развернуть плакат.
Живее! Все, проходим.
В полиции, по словам задержанных, их продержали 7 часов. По закону нельзя больше 3. Не пускали в отделение адвоката, запретили передавать воду и еду, не скрывали откровенное презрение. Одну из задержанных, трансгендерную активистку Полину Симоненко, арестовали на 14 суток и отправили в мужской спецприемник. Она не успела сменить документы после трансгендерного перехода. На нормальных и второсортных делили фашисты. Плакат с таким текстом на пикет взяла с собой Ирма Елизавета Леттер. В полиции ей по этому поводу сказали следующее.
А что вы спорите? Вы и есть второй сорт? Вы же психически больная.
Ирма Елизавета Леттер – открытая трансгендерная женщина. До корректирующей операции и смены документов она 2 года наблюдалась у психиатра. Таков порядок. 3 года назад Леттер вышла замуж. В случае, если законопроект примут, ее обяжут заменить свидетельство о рождении и указать там оригинальный пол. А поскольку запрет однополых браков предложено узаконить, с учетом новых свидетельств о рождении де-факто запрещаются и браки с участием трансгендерных людей. При этом пока непонятно, что будет с уже заключенными браками.
Мы с большим трудом шли к единой справке, но 086, которая позволяла в упрощенном порядке менять документы, чтобы мы могли сменить свидетельство о рождении, сменить паспорт, сменить диплом, выйти на работу и жить, не оглядываясь на осуждение граждан. Нас все равно осудят, но на это нужно время, чтобы к нам привыкли. И мы очень долго с этим шли. Соответственно, все эти 6 лет, которые я потратил на изменения, просто утилизируют. Мой брак, который мне дался с большим трудом, утилизируют.
Большинство трансгендерных людей, столкнувшись со стигматизацией, скрывают первоначальный пол, рассказывает Ирма Елизавета Леттер. Если переход документально обнулят в обязательном порядке, законность брака может взять под сомнение прокуратура. Одиночный пикет активистов был отчаянной попыткой начать дискуссию, объясняет Ирма Елизавета Леттер. Пока же под эгидой общественного запроса на сохранение традиционных ценностей, так пишут авторы законопроекта, судьба десятков тысяч человек решается без учета их мнения.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат Даниил Хаймович. Даниил много лет специально, прицельно как раз занимается юридической, правовой поддержкой вот людей, в том числе, которые решили совершить эти трансгендерные переходы и являются транссексуалами, трансгендерами. И вот здесь я просто понимаю, что надо, опять же, определиться с понятием. Поясните, пожалуйста, тем, кто сейчас нас смотрит и слушает, кто это? Кто такие трансгендеры, кто такие транссексуалы, чем они отличаются от трансвеститов?
Пожалуй, трансгендер — это самый общий термин, самое общее понятие, которое включает в себя транссексуалов. Транссексуалы — это понятие устаревшее. Оно связано с психиатрическим диагнозом транссексуализм. До сих пор в Российской Федерации у нас действует международная классификация болезней 10-го пересмотра, где этот диагноз отнесен к разделу психических расстройств и звучит именно как транссексуализм. Транссексуал – это, соответственно, человек, у которого есть это расстройство.
Установленное врачами.
Да, безусловно, это психическое расстройство устанавливается врачом-психиатром.
Но, с другой стороны, это дает ему некоторые преимущества, потому что если он ощущает себя человеком другого пола, и врачи это подтвердили, то он может претендовать на замену документов.
Да, в России в настоящий момент это именно так. В других странах, в которых уже адаптирована международная классификация болезни 11-го пересмотра, и она когда-то будет адаптирована и в России, трансгендерность — это уже не транссексуализм, это уже именно трансгендерность. И она вынесена из раздела психических заболеваний, перенесена в раздел состояний. То есть теперь она признается неким состоянием, которое требует помощи, медицинской помощи в том числе, но не является психическим заболеванием.
Ну, типа как беременность, например, да? Ну, это же не болезнь, но это вот состояние, которое...
Можно провести такую аналогию, безусловно. Но в России настоящий момент. Мы живем по МКБ-10, и поэтому сейчас есть такое понятие, как транссексуал. Но вот в среде правозащитников сейчас уже не принято называть людей транссексуалами, потому что это несет на себе такой патологизирующий отпечаток все-таки психиатрического диагноза. Mm-hmm. То есть принято называть трансгендерами, учитывая, что человек может находиться на разных стадиях перехода, он может еще не иметь психиатрического диагноза, но при этом считать себя, относить себя к трансгендерам.
Угу, представителям другого пола.
А трансвестит – это, в принципе, понятие, которое не имеет отношения ни к трансгендерности, ни к транссексуальности. Это тоже достаточно устаревшее понятие. Есть определенные коды в МКБ, которые регулируют заболевания, которые связаны там, с расстройствами всяких...
Сексуального
поведения, да, совершенно верно. И традиционно, такой, в обывательском понимании, трансвестит — это тот, кто переодевается в одежду лица противоположного пола и получает от этого сексуальное удовлетворение. Mm. То есть это никак не связано с его самоидентификацией.
Внутренним, да, самоидентификацией, да, и внутренними ощущениями. Да. Хорошо, теперь, когда вот мы с этим разобрались, поясните, пожалуйста, чем опасны вот эти поправки в семейный кодекс? И даже главное, это не в семейный кодекс, а, насколько я понимаю, в закон о записи актов гражданского состояния. Как они могут отразиться на трансгендерных людях, живущих в России?
Я начну с того, что вообще попытки каким-то образом ограничить трансгендерных людей в их правах предпринимались и раньше. В 2014-2015 году вносились законопроекты Милоновым, еще группой каких-то депутатов, как раз в части того, чтобы ограничить трансгендерных людей в праве на заключение брака. В 2018 году такая специфическая организация, то ли съезд, то ли союз родителей России, предлагали вообще запретить смену документов. Ни одна из этих инициатив не получила какого-то развития, все они были отклонены. Но в этом смысле то, что происходит сейчас, немного отличается. Во-первых, субъект законодательной инициативы не такой одиозный. Это все-таки не съезд родителей. Это группа депутатов, вполне мейнстримовая группа. Сенаторов, да, совершенно верно. Конечно, Мизулина тоже своеобразно известна достаточно большим количеством таких проектов, законопроектов одиозных. Но тем не менее. И второе отличие – это то, что сейчас эти поправки вносятся, как вы правильно совершенно сказали в самом начале, пакетом, как у нас сейчас принято.
Все, это очень модно.
Да, комплексным обедом. И поправки, касающиеся трансгендеров, это лишь очень маленькая часть. А так это огромный пакет документов, там больше 150 страниц, касающихся как раз семейных прав.
В основном, конечно, речь идет именно об усыновлении, да, опеке, взаимоотношениях родителей с детьми. И там можно, конечно, это тоже тема для отдельного обсуждения.
Абсолютно.
Просто.
Абсолютно.
Но сейчас, вот коль уж начались протесты именно представителей ЛГБТ-сообщества, хочется...
Я просто почему упоминаю, что это огромный пакет, что вот именно это и вызывает опасения в том числе, что это может быть принято заодно. Да, что могут просто не придать значения, не обратить внимания на вот эти маленькие поправки. Чтобы понять суть поправок, я кратко расскажу о том, что происходит сейчас. То есть как люди сейчас меняют документы и как может поменяться их положение после принятия поправок. Сейчас человек обращается к психиатру для того, чтобы ему был установлен этот диагноз F64.0 транссексуализм. Психиатр дает ему направление на специализированную медицинскую комиссию, которая состоит из 3 врачей: психиатр, медицинский психолог и сексолог. И эта комиссия, в свою очередь, принимает решение о выдаче или об отказе выдачи специальной справки. Она такая на защищенном бланке выдается, справки о смене пола. Эта справка является основанием для замены свидетельства о рождении. Человек обращается в ЗАГС, орган ЗАГС выносит свое заключение о внесении изменений в актовую запись в части пола ребенка и в части ФИО, выдает ему новое свидетельство о рождении.
И с этим новым свидетельством о рождении человек получает паспорт, водительское удостоверение, в общем, все остальные документы.
Более того, вот я обращаю внимание на эти 2 документа. Свидетельство о рождении и заключение ЗАГСа о внесении изменений в актовую запись. Положением регламента, вернее, административным о выдаче и замене паспортов предусмотрено, что для смены паспорта человек обязан эти 2 документа предоставить. Он их предоставляет, потому что это предусмотрено действующим законодательством, получает новый паспорт и меняет остальные документы. Такой порядок существует сейчас. Что предлагается поправками? Поправками предлагается, во-первых, запретить органам ЗАГС вносить изменения в актовую запись о рождении человека в части пола. Это приведет к тому, что ЗАГС не сможет выдавать очевидным образом заключение о внесении изменений, потому что это будет запрещено. Кроме того, предлагается запретить менять свидетельство о рождении. Таким образом, человек не сможет получить новое свидетельство о рождении, не сможет получить заключение ЗАГСа, с чем он придет в паспортный стол. И это несмотря на то, что из законопроекта прямо не следует, что инициаторы хотели запретить смену паспортного пола как таковую.
Они просто хотели запретить однополые браки.
Да. Но, видимо, они не удосужились прочитать административный регламент о замене паспортов, не удосужились разобраться в том, как сейчас эта процедура действует. То есть, если бы они предусмотрели некий иной порядок взамен существующего, иной порядок замены паспорта, тогда еще можно было бы как-то понять. В настоящий момент непонятно. То есть, если законопроект будет принят вот в том виде, в каком он есть, это просто поставит крест вообще на возможности смены документов в принципе.
Более того, там же возникает еще проблема, потому что я-то посмотрела, мне было любопытно. Этим же законопроектом предлагается обязать людей, которые когда-либо сменили пол, в срочном порядке прийти в ЗАГСы до 2021, по-моему, или 2022 года и восстановить себе оригинальное свидетельство о рождении, где указан их пол. Это вообще что такое?
Ну, это, наверное, вопрос надо задать инициаторам. Действительно, законопроект содержит в себе норму об обратной силе. Да. Предполагается, видимо, что все ранее выданные свидетельства на основании вот заключения о смене пола должны быть аннулированы, и людям должны быть выданы новые. При этом не разъяснено ни в каком порядке это должно происходить, ни какая судьба тогда паспортов, выданных на основании тех ранее выданных свидетельств. Еще одна поправка связана с тем, что предлагается в свидетельство о рождении добавить графу «пол». Сейчас у нас в свидетельстве о рождении графы «пол» нет. Пол ребенка указан, безусловно, только в актовой записи о рождении. Угу. Там указаны более полные данные. В свидетельстве о рождении пола нет. Предлагается пол туда внести и запретить его менять. То есть идея законодателя какова? Что в результате, если все-таки как-то удастся человеку паспорт поменять, там, может быть, будет какой-то новый порядок предусмотрен, я не знаю, но если получится, у него будет паспорт с новым полом и свидетельство о рождении с указанием старого пола.
И тогда он не сможет заключить брак с однополым изначально партнером.
Мы подходим к бракам. Вот. То, что у нас сейчас существует, это запрет. Ну, у нас не признаются однополые браки, но пол потенциальных супругов, да, лица, желающих вступить в брак, определяется исключительно на основании их паспорта. Это единственный документ, который у нас в настоящий момент в стране определяет пол. И согласно паспортному полу у нас и браки заключаются, и на пенсию люди выходят, и воинская обязанность. То есть все юридические последствия, которые зависят от пола так или иначе, на самом деле очень во многих сферах, если сесть и разобраться, многое зависит от пола. Все привязывается к паспорту. Законодатель предлагает вопрос, связанный с браком, почему-то привязать к полу не паспортному, а полу, указанному в свидетельстве о рождении. Ряд моих коллег предполагают, что подобная инициатива законодателя связана с тем, что законодатель почему-то считает, что трансгендеры меняют документы для того, чтобы иметь возможность заключить однополый брак. Говоря простым языком, гей, который не может вступить в брак со своим партнером, думает, почему бы мне не решить эту проблему, поменяв документы на женские? Если наше вот это предположение верно, то это говорит о том, что законодатель просто совершенно не понимает сущности трансгендерности. Он путает сексуальную ориентацию, гендерную идентичность. И если это так, то это ужасно, потому что если законодатель оперирует такими понятиями, представлениями, то это, ну, одно дело, когда там...
Слушайте, ну они же много законов принимают в тех сферах, в которых вообще ничего не смыслят, от чего людям становится только хуже.
Ну вот такая трактовка объясняет именно такой текст законопроекта.
Хорошо, а что будет с браками, которые уже есть? Вот у нас героиня этого сюжета, она 3 года замужем официально. Сейчас, вот если предположим, все эти поправки, что?
Законопроект этого не разъясняет. В Семейном кодексе есть положения, которые предусматривают признание брака недействительным. То есть есть расторжение брака, есть признание его недействительным. В той формулировке, в которой сейчас Семейный кодекс существует, основания для признания брака недействительным должны все-таки существовать на момент его заключения. Это прямо не сказано, но это из прочтения статей.
Ну да, это не могут быть близкие родственники.
Да, брачный возраст, там, дееспособность на момент заключения брака и так далее, и так далее. Между тем, в поправках указывается, там вносятся изменения в статью 14, как раз, которые говорят о действительности брака, и говорится, что если брак нарушает эту статью, то он может быть признан недействительным. Эту статью можно прочитать как то, что он стал ее нарушать уже в процессе. То есть на момент заключения все было нормально, все было законно. Так и как то, что это должно было существовать на момент заключения. Мы не знаем, каково будет правоприменение. Инициатором такого иска может быть как один из супругов, так и прокуратура. Я, честно сказать, возможно, я в этом плане оптимист. Я не думаю, что прокуратура просто в силу недостаточности у нее ресурсов пойдет и начнет повально оспаривать браки, заключенные ранее трансгендерными людьми. Но исключать такую вот юридически такая возможность у прокуратуры будет. Возможно, это, как очень часто у нас бывает, это будет применяться как-то избирательно. В каких-то ситуациях, когда такой брак почему-то попадет в поле зрения там органов опеки или еще кого-то.
Слушайте, это возмутительно. Вот с моей стороны вообще вот эти предложения нарушают столько всего, столько положений действующей Конституции, даже исправленной, и неприкосновенности тайны частной жизни. Это же все будет всплывать тогда, если всех заставят опять назад менять эти документы.
Это не только нарушает базовые совершенно права, в том числе и тайну личной жизни, и медицинскую тайну. Это вообще ставит под сомнение смысл всего трансгендерного перехода, который сводится к тому, что человек стремится адаптироваться, полноценно адаптироваться в том поле, к которому он чувствует свою принадлежность. И такое базовое право, как право на заключение брака, это действительно фундаментальное право. Человека просто лишают на каком-то основании, дискриминируют определенную группу людей. Мне кажется, для этого есть простое и понятное слово. Это просто, ну, на мой взгляд, это просто фашизм. То есть это дискриминация определенной группы вот, в базовых, совершенно фундаментальных правах.
Но, скорее всего, под шумок примут.
Посмотрим.
Или одумаются?
Не знаю. Я не готов говорить об этом. Я не знаю.
Но здесь еще важно заметить, что вот эти поправки именно в части там, свидетельства о рождении, они же касаются не только трансгендеров. Вы просто имейте теперь в виду брачующиеся, да, те, кто желает заключить брак, что если теоретически, если их примут, ЗАГС может требовать с вас предъявлять помимо паспорта еще и свидетельство о рождении. Они могут просто для перестраховки это сделать. И вы при всем желании, пока этого документа не будет, просто не заключите брак.
Ну, свидетельство о рождении у нас, в общем, не так проблематично получить, если человек родился в России. А если, например, человек родился за границей и по каким-то причинам, да, ему затруднительно получить повторное, дубликат, да, это может. И вы правы, эта норма сформулирована так, что ЗАГСу предлагается предоставить это право. То есть он может затребовать свидетельство, а может и не затребовать.
Да. То есть кому как повезет.
Да.
Спасибо большое. Адвокат Даниил Хаймович в студии «Радио Свобода» рассказывал о предложенных сенаторами российскими поправках к Семейному кодексу и ряду других законов, которые могут существенно ограничить права трансгендерных людей. Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Роскомнадзор хочет, чтобы именно такое сообщение появлялось в каждом нашем тексте, видеоролике или аудиоклипе. Проект соответствующего приказа появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Вот как комментирует эту идею директор Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова.
Сама по себе пометка, в общем-то, она, исходя из логики законодателя, она должна быть неким предупреждением для читателя. Вот будьте осторожны, знайте, да, что вот эта вот работа, которую делает там, информация, которую распространяет иностранный агент, там, будь он некоммерческой организацией иностранным агентом или вот иностранным СМИ иностранным агентом. Но мне кажется, любой вообще человек, который читает иностранную прессу, он понимает, что иностранная пресса не финансируется из бюджета Российской Федерации. Ну, как бы это, ну, логично. Теперь, значит, необходимо еще ставить вот эту пометку, которую уже, в общем-то, и «Радио Свободы», и «Голос Америки», и все проекты «Радио Свободы» эту пометку ставят. Но теперь вот мы видим предложение относительно формы этой пометки. Это предложение, конечно, нас сильно удивляет, потому что оно, ну, просто ломает, что называется, всю логику работы любого нормального средства массовой информации. Да? Потому что ставить под заголовок пометку длиной там, в 30 слов, и эта пометка должна быть размером в 2 раза крупнее заголовка, ну, я могу себе представить вообще, как будет выглядеть такого рода текст. Почему-то оно не требует такого размера пометок, например, когда необходимо ставить пометку об экстремистской или террористической организации. Получается, что в логике нашего законодателя иностранные СМИ страшнее экстремистской и террористической организации. Понятно, что это все сделано специально для того, чтобы создать какие-то непреодолимые трудности. Но эти непреодолимые трудности, опять же, для кого? Ну хорошо, предположим, все иностранные СМИ будут выполнять вот это совершенно неадекватное требование. Вероятно, законодатель считает, что таким образом читатели перестанут вас читать или смотреть. Мне кажется, что просто они добьются такого рода требованиями обратной ситуации.
За несоблюдение требований Роскомнадзора о размещении такой вот спецпометки из 30 слов возможен штраф от 300 тысяч рублей. В том случае, конечно, если Роскомнадзор не передумает и не изменит требования к маркировке контента. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».